Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. С вами программа «Деньги и писец» на YouTube-канале «Ищем выход». И ищем выход мы сегодня в наших воспоминаниях о кризисе 1998 года. 17 августа 1998 года, а сегодня 17 августа 2023 года, ровно 25 лет прошло с того дня, когда правительство объявило дефолт по своим обязательствам. Ну, на самом деле, в объявлении, с которым выступило тогда правительство, слова «дефолт» не было. Вообще, надо сказать, что обращение было составлено в очень таких обтекаемых выражениях, да, и поначалу людям не должно было показаться, что случилось что-то экстраординарное. И что сказали? Что государственные казначейские обязательства будут переобразованы в новые ценные бумаги. Да? То есть вместо ног были одни облигации, будут какие-то другие. О том, что не надо будет сейчас предприятиям платить по своим долгам зарубежным поставщикам. Ну, ничего страшного, ну, не заплатить по долгам, наоборот, хорошо же, что не платить по долгам, да, какое-то время. И самое главное, что народ услышал, то, что курс рубля, который раньше Центральный банк гарантировал, что он будет его держать в коридоре там, валютный, так называемый, около 6,5 рублей, то вот теперь он будет торговаться в коридоре от 6 до 9,5 рублей. Ну, неприятно, конечно, что в полтора раза доллар может быть дороже, но, в общем, не катастрофично. И не такое видали, да? Потому что даже, знаете, был такой эмоциональный момент. Дело в том, что в 98 году была проведена деноминация, убрали с купюр 3 нуля, да, вот раньше была купюра 500 тысяч, она стала 500 рублей, была купюра 100 тысяч, она стала 100 рублей, ну и, соответственно, доллар был 6 тысяч рублей, а стал 6 рублей. Ну и когда одно дело, доллар стоил 6 тысяч рублей, а вам сказали, что он будет стоить 9,5 тысяч, ну, ощущение, конечно, сильное, да, чисто психологически. А когда он стоил 6,50, ну, будет стоить, может быть, 9,50, но не больше. И да, показалось, что ничего страшного не произошло. Правда, уже на следующий день люди пошли в магазины, и оказалось, что доллар-то не купить, и за доллар дают уже по 10 рублей, а то и по 12, и в магазинах-то вдруг куда-то исчезают товары, куда-то переписывают ценники, и что-то случилось. Вот тогда до людей дошло, что в экономике что-то идет не так. Вообще, кризис 98 года – это очень интересное явление, связанное еще и с тем, что как раз, что обиднее всего-то, да, дело в том, что все предполагали, об этом говорило правительство на самом высоком уровне, что вот у нас здесь сейчас немножко нам осталось потерпеть, 98 год будет годом экономического роста. Нам все обещали экономический рост, нам все обещали экономический подъем, нам все обещали какие-то совершенно там будет 2% роста, 4% роста. И курс будет стабилен. А для людей, на самом деле, это было очень важно, стабильность курса, потому что все 90-е – это ситуация, когда доллар становится все дороже с каждым днем, цены все выше, доллар дороже. И поскольку цены тоже постоянно росли, они постоянно объяснялись тем, что ну что вы не видите, ну вот доллар дорожает, да? И когда вдруг в 97-м году, где-то вот 98-й, доллар стал ходить около 6 рублей, а инфляция официальная, да и неофициальная тоже, крутилась около 11%, ну это казалось, ребята, наступила вот, вот она стабильность, ничего страшного не происходит. после ураганного взлета цен в 92-93 годах, казалось, ну что вы, это разве рост цен? Это так чепуха. Слушайте, мы жили прошлый год с ростом цен в 10%, ну, и тоже ничего вроде как катастрофичного не произошло, да, на отдельные товары, конечно, цены выросли сильно выше, но в целом, да, в общем, жить с годовой инфляцией там в 11-12%, да, даже в 15% не казалось чем-то там особенно страшным и чем-то таким опасным, да. И вдруг оказывается, что все эти обещания правительства – это, мягко говоря, не то, чему следовало бы верить. А там еще такой был очень обидный момент. Дело в том, что 14 августа, как раз, как сейчас помню, президент Борис Николаевич Ельцин выступил с заявлением о том, что девальвации не будет, говорю твердо и четко, доллар, рубль останется стабильным, и все у нас там находится под контролем. И действительно, людям хотелось в это верить.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мои собственные воспоминания, собственные впечатления от вот этой истории 98-го года, оно связано с тем, что я тогда не так глубоко разбирался в экономике, как сейчас. Да и сейчас, конечно, я мог бы разбираться в ней лучше. Почему нет, это правда. Всегда, всегда есть чему научиться. Я очень хорошо помню, как тогда, летом 98-го года, я увидел, перелистал в ларьке журнал, тогда очень много было экономических журналов каких-то, вот, там, и там мне побросились в глаза два заголовка. Я не помню, были ли они на обложке или просто внутри я их перелистал. И один был такой: девальвация неизбежна, как восход солнца. А другой был: девальвации не будет, если будет продолжена экономическая реформа. Да? И угадайте, какую... Я не прочитал внимательно эти статьи, потому что мне показалось тогда, что, конечно, человеку хочется выбрать то, что больше всего соответствует его представлениям, его ожиданиям, тому, что ему хочется, а не тому, что есть на самом деле. Вот это, наверное, самый большой урок, который я вынес из 98-го года. Я держал в руках журнал, какую-то бумагу, на которой было написано, что будет. Неважно, что я тогда ее не прочел, но я знаю точно. Меня предупредили. Меня предупредили о том, что может, ситуация может пойти по такому, по плохому пути. А я поверил той версии, которая была напечатана рядом, в соответствии с правилами совершенно такая, да, правила объективной журналистики. Если ты публикуешь какое-то мнение, ты можешь опубликовать рядом противоположное для того, чтобы читатель сравнил, подумал, сделал выбор в пользу того, что он считает правильным. Я ошибся. Я поверил тому, что действительно правительство заинтересовано в экономической реформе, оно будет ее продолжать, ну, а значит, девальвации не будет. И когда я увидел, что доллар продается уже по 10 рублей, по 12, а потом по 18, а ценники перевесятся, вот тогда до меня дошло, что я со своим доверием, что называется, я поторопился. Не я один был такой. Таких людей было достаточно много, и, в общем-то, для них всех, в первую очередь в больших городах, это происходящее оказалось шоком. Шоком было то, с каким спокойствием правительство опровергало слова президента, потому что, представьте себе, 14 числа президент говорит, девальвации не будет, рубль останется стабильным, а 17-го... И премьер-министр его правительства выходит и говорит: ребята, рубль стабильным не будет. И последствия этого решения, конечно, себе тогда мы еще никто не представлял. Что произошло? Действительно, возможно ли было тогда избежать дефолта? На самом деле, это интересная история. В чем вот официально? Я расскажу вам официальную версию. Официальную версию этих событий, что происходило в августе 2017 года и в ту версию, в которую я достаточно долго верил. Ситуация, хотя почему в нее не верить, в ней есть здравое зерно. Ситуация была вот какая. Экономический рост, который российская экономика показывала в 1997 году, он был в значительной степени куплен бюджетными расходами. Да? Дело в том, что налоги тогда все равно собирались ни шатка, ни валка через пень колоду, а цена на нефть была невысока. И правительству для того, чтобы компенсировать вот дефицит бюджета, закрыть, ему приходилось выпускать вот эти государственные казначейские обязательства, ГКО. И в чем была фишка по ГКО? Это был идеальный инструмент для зарабатывания денег. Почему? А потому что выпускались они под довольно высокий процент, а курс доллара правительства было стабильным. То есть умные люди делали так. Ты менял доллары на рубли, вколал эти рубли, покупал на эти рубли государственные казначейские обязательства, и после этого через некоторое время продавал их, получал рубли, и по такому же курсу покупал еще больше долларов, доллар выводил. В общем, идеальная машина такая для зарабатывания денег, для тех, кому это было положено. А за счет чего делались большие проценты? А за счет того, что постоянно выпускались новые облигации, и под еще более высокий процент, и за счет новых облигаций финансировались старые. А в общем, это была финансовая пирамида, но нельзя говорить о финансовой пирамиде, когда мы имеем дело с правительством. Дело в том, что правительство обычно свои долги не, скажем так, никогда оно их не выплачивает, оно их амортизирует. Да? То есть, если все понимают, все, кто дает деньги правительству в долг, они, в общем, отдают себе отчет, что полностью рассчитываться по этим обязательствам правительство не собирается. Важный вопрос, когда ты получишь свои деньги. Да? Нужно, чтобы каждый думает, что ну вот сейчас я часть своих денег таким образом сберегу, потом их разменяю, эти ГКО обменяю обратно на деньги. В общем, на этом заработаю, нормальная как бы практика, пусть болит голова у правительства, как оно мне будет это компенсировать. Понятно, это рискованное, да, если правительственную ценную бумагу вы покупаете, вы даете в долг властям там, под 20 или там, под процентов и выше, то понятно, что это рискованная инвестиция, ну так, как говорится, риск – благородное дело. Именно за счет этих рисков вы и получаете сверхприбыли. Проблема только в том, что если вы не знаете, когда правительство перестанет платить, если вы этого не знаете, вы рискуете, как и все. А если вы знаете, в какой момент правительство хочет прекратить выполнять свои обязательства, вот, увы, простите, долларовые миллиарды. Вы можете продать свои обязательства до того, как правительство откажется их оплачивать. И вот эта информация стоит колоссально. Это колоссальные деньги. И те, кто знали, те, кто имели представление о том, как себя поведет власть в этой ситуации, будет ли она наращивать долги или она предпочтет поступить так, как она поступила, они сразу стали мультимиллионерами. Этот момент нужно понимать. И в связи с событиями от 1998 года есть еще пара историй, о которых я вам расскажу после короткого перерыва. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время эту поддержку оказать.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами. Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
И я продолжаю свой рассказ о событиях августа 98 года, которые мне пришлось пережить лично, и которые, как я сейчас не сомневаюсь, оказали очень сильное влияние на все дальнейшее наше экономическое развитие. Что произошло с точки зрения макроэкономики с нашими деньгами, с денежной политикой? Нобелевский лауреат Роберт Мандел в свое время сформулировал так называемую трилемму Мандела. Это такие три постулата денежно-кредитной политики. Значит, смотрите, у правительства в руках есть несколько инструментов, с помощью которых оно может управлять такими на макроуровне финансами. Это курс национальной валюты по отношению к мировым валютам. Вы можете его фиксировать, можете делать его свободно. Это ключевая ставка. Это та цена, которую назначает центральный банк, вот стоимость кредита. Да? Вот та ключевая ставка, которую центральный банк у нас там регулярно то повышает, то иногда опускает. Он говорит, что говорит, ребят, вот кредит стоит столько в этой стране. И это ограничение на движение капитала. Вы можете разрешить капитал двигать через границу свободно и делать с ним все, что угодно. Можете это как-то ограничивать. Дело ваше. Проблема в том, что вы не можете использовать все эти три инструмента одновременно. Вам придется выбирать два. Ну, например, вы можете двигать ставку по кредитам как вам угодно и отпускать, позволять капиталам свободно двигаться через ваши границы так, как угодно. Но тогда вы не сможете фиксировать курс вашей валюты. Вот уж тут курс будет определяться теми размерами спроса и предложения, которые будут на рынке, сколько захотят вашу валюту продавать, сколько захотят ее менять на другую валюту. Это пример Соединенных Штатов. У них свободное движение капитала, у них ставку ФРС двигают как так, как хотят, но курс доллара они не регулируют по отношению к другим валютам. Это уже, как говорится, как сложится. Ну да, так бывает. Подешевеет доллар, ну не страшно. Подорожает, ну бывает. Дальше. Вы можете держать стабильный курс своей валюты по отношению к другим, и вы можете свободно разрешить капиталу двигаться в пределах ваших границ. Но вот цену кредита, цену рисков вы уже определять не можете. Это пример европейских стран, где евро сравнительно стабилен по отношению к доллару, где свободно капитал внутри Евросоюза перемещается, а вот ставку по кредитам уже определяет Европейский центральный банк, да, а не Банк Франции и не Банк Италии. И третий вариант – это Китай, когда вы, например, когда вы фиксируете курс своей валюты, Китай, китайскую валюту не конвертируем, вы ее привязываете, она привязана к доллару фактически, Центральный банк Китая устанавливает курс принудительно, у вас ограничен, и у вас в этой ситуации, если вы хотите это делать, у вас ограничено движение капитала. И здесь у вас, ну и ставку кредитную вы можете двигать, но курс валют вам придется фиксировать. Поэтому в России того времени пытались фиксировать валютный курс, а капитал свободно ходил через границы и двигали ключевую ставку так, как хотели. А вот это не получается. Дело в том, что Центральному банку приходилось тратить резервы, да, был ключевой момент, когда владельцы этих сбережений, владельцы ГКО поняли, что здесь чего-то сильно не так, и начали их экстренно продавать, был тот, когда золотовалютные резервы Центрального банка пошли на поддержку ГКО. А этого делать нельзя, потому что золотовалютные резервы ЦБ, они ни Центральному банку не принадлежат. Это деньги, которые гарантируют, с помощью которых Центральный банк гарантирует владельцам валютных сбережений, что он их вернет, что он сможет их погасить в любую минуту. А как только стало понятно, что гасить, что называется, нечем, то правительство сказало: денег нет. Денег нет, друзья мои. Мы не можем обеспечить выплаты по государственным казначейским обязательствам, потом заплатим. Мы не сможем поддерживать курс рубля, потому что у нас нет резервов. И мы не можем больше их тратить. Так все крутитесь, как знаете. И вы знаете, что люди выкрутились. Потому что деваться им было некуда. Доллар подорожал в 3 раза. Цены, правда, в 3 раза не поднялись, но цены поднялись значительно. И, что самое главное, резко снизилась стоимость труда по отношению к капиталу, по отношению к другим, средствам производства. То есть издержки на зарплату для российских предприятий, для всех оказались резко сниженными. Поэтому, когда вам будут говорить о том, что вот благодаря дефолту российская промышленность там что-то у нас возродилось и стало там развиваться, и у нас пошло такое производство, потому что не было импорта. Нет, это неправда. Производство стало действительно развиваться, потому что людям стали сильно меньше платить по отношению к стоимости той продукции, которую эти компании, это производство выпускало. И вот это главный драйвер, оказался главным драйвером экономического роста после кризиса 98 года. Ну, в общем, это классика. Если у вас нет капитала, значит, вы будете компенсировать его нехватку трудом, что российское начальство и сделало. Что еще можно извлечь из истории с кризисом 98 года? Я рассказывал несколько раз о замечательной экономистке из Калифорнийского университета Ульрике Мальвендер, которая доказала, что опыт пережитого экономического кризиса остается с людьми на всю жизнь. То есть люди, которые понимают, что да, они в этой ситуации ничего не могли сделать, а люди ничего не могли сделать тогда в отношении властей, они, в общем, остались сами наедине с собой, наедине со своими проблемами и пытались их решить как могли. Но опыт переживания вот этих проблем, он никуда не делся, и он продолжает определять экономическое поведение людей на годы и на десятилетия вперед. То же самое, как другой замечательный экономист, нобелевский лауреат Роберт Солоу, автор модели Солоу, да, модели, классической модели экономического роста. Он говорил о том, что вот опыт переживания Великой депрессии, которую он пережил еще подростком в 1929 году, 90 с лишним лет назад, он говорит, она всю жизнь, навсегда, я потом, говорит, став экономистом, я всю жизнь искал решение, как сделать так, чтобы защитить, вот, где найти такую теорию, чтобы, которая могла бы подсказать, как защитить человека труда в этой ситуации, когда вот так вот человек выходит на работу, и работы нет, а денег нет, а банк закрыт, а деньги не снять, не получить. И вот как пережить этот шок и как пережить этот экономический кризис. Что еще я хотел бы добавить об истории 98 года? Я довольно долго верил версии о том, что у нас было правительство, допустим, как тогда говорили, демократов, которому противостояли, ну, хорошее или плохое, это вы можете сказать, чтобы хоть могут быть знаком, которому противостояли какие-то там какие-то красные директора, владельцы предприятий и собственники, там олигархия, которые не хотели платить налоги, и поэтому правительству приходилось брать в долг для того, чтобы финансировать социальные обязательства. Ну и в какой-то момент вот эта пирамида, скажем так, не могла не упасть. Сейчас я считаю, что я, конечно, ошибался в этой своей оценке, и никакого на самом деле противостояния между так называемыми красными директорами, владельцами предприятий и внуками этих красных директоров, заседавшими и сыновьями там условно, я фигурально выражаюсь, заседавшими в правительстве, конечно, не было. И те, и другие, знаете, как в хорошем оркестре, играли свою, каждый выполняет свою партию. Да? Кто-то стучит в барабан, кто-то ведет первую скрипку, кто-то дует в трубу, дирижер размахивает палочкой, да, у всех написана там своя партитура, и вот мы слышим большую симфонию. Да? Вот та же самая история. В этой игре каждый исполнял свою партию, и, надо сказать, и правительство, и директорский корпус, и наша вся российская верхушка сыграли ее виртуозно. Что есть, то есть. Правительство отказалось от выполнения своих обязательств, оплаты своих обязательств не раньше и не позже, чем все, кому это было положено, да, успели получить свои деньги. Конечно, были люди, которые понимали, что происходит, и они вовремя продали свои ГКО. Конечно же, были люди, которые здесь на этом смогли заработать, вот, и дальше здесь можно сказать, что думаю, как сформулировать эту мысль. Заключается она, да, наверное, скажу коротко. Не было никакого противостояния правительству и директорского корпуса. Каждый знал, что он делает, как он это делает, и на этом, в общем, свои проблемы решили все. Кроме людей, которые заплатили дорого, заплатили резким снижением качества своей жизни, особенно в больших городах, заплатили, соответственно, необходимым тем, что им пришлось дорого платить и тяжело работать. Ну, а потом экономический рост, который обеспечили люди своим трудом, ну, он вот как-то более-менее помог это все смикшировать, помог компенсировать эту ситуацию. Это тяжелая и сложная история, которую я напомнил вам для того, чтобы вы знали, что в сложной кризисной ситуации ответственность всегда будет лежать только на людях. А те, кто принимает решения, от которых будет зависеть наше благосостояние, от своей ответственности постараются уйти и постараются избежать. Они знают, как это делать, у них опыт большой. Нам же надо быть осторожными и бдительными, мудрыми, и знающими, и понимать, что никто в данном случае не будет нам в этой ситуации помогать. С кризисами мы можем справиться только вместе, сами и на основе такой, ну, назовем их так, народной солидарности, да, на нашем сотрудничестве и взаимной поддержке. Это единственное, на что нам реально имеет смысл рассчитывать при любых проблемах. Спасибо вам. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход», которую я советую вам поддержать для того, чтобы мы могли продолжать вам рассказывать интересные истории. С вами был Дмитрий Прокофьев. Всего доброго. До встречи через неделю.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.